нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш сегодняшний гость в программе «Иностранцы» Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Добрый день.
Здравствуйте, Юрий.
7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Первым делом давайте, вчера был 23 февраля, мне хотелось бы узнать, да, надо сказать, что Роман Цымбалюк до начала программы поздравлял меня с 23 февраля, а я пытался поздравить наоборот и его, потому что, насколько я знаю, на Украине отмечают этот день. Или нет?
Ну, во-первых, я вас действительно поздравлял и поздравляю, и хочу вам пожелать в День защитника Российского Отечества, чтобы ваша страна никогда не переходила границы своего государства и защищала только себя.
А 23 февраля на Украине это отмечают в каком качестве?
Первое, в частном порядке кто-то отмечает по старой памяти, почему бы и нет. Тем более 23 февраля, оно абсолютно сейчас у нас не ассоциируется с вами, а ассоциируется с праздником мужчин, ну, типа 8 марта.
Очень многие... Это даже не военный праздник?
Вот в первую очередь это праздник, вот мне кажется, теперь это стало каким-то аналогом 8 марта, женский день, а это мужской. А в плане военных праздников у нас есть свои даты. 6 декабря – это День вооруженных сил Украины. И, если не ошибаюсь, 15 октября...
14, судя по всему.
14, прошу прощения, октября, Покрова – это День захисника Вітчизни.
Защитника Отечества.
Ну, да, то есть,
так вот, смотрите, наша коллега Елена Рыковцева с «Радио Свобода», она, судя по всему, где-то сейчас на Украине, и она в Фейсбуке написала, что на одном из телеканалов на Украине проводили опрос, телезрительское голосование, мол, какой праздник вы празднуете? И вот получается, что 23 февраля празднуем мы будем праздновать 69%, а 14 октября 26%. Получается, что защитников Отечества празднуют по-прежнему 23 февраля.
Слушайте, во-первых, это зависит очень от канала, который проводил этот опрос. У всех разная аудитория, тем более 14 октября, это праздник новый, получается, его ввел Петр Алексеевич Порошенко, наш президент, не так давно. Многие просто не привыкли к этому. Ну и согласитесь, как бы у нас же очень большой багаж советского прошлого, совместного. Угу. И многие к этому привыкли, и почему бы и не праздновать. И вообще мы, украинцы, народ добрый, веселый, мы вообще любим праздновать праздники.
Нет, ну это известная история,
но
мы тоже любим
главное,
праздновать.
Что да. Я просто хочу подчеркнуть, что вот это вот, вот такая вот причина следственной связи, как раньше было, что это там День Советской Армии как-то или еще что-то. Ну, может быть, у людей старшего поколения есть такие воспоминания. Основная масса, мне так кажется, по моему субъективному мнению, думает немножко уже по-другому.
Но даже вы начали проводить аналогию, сразу вспоминая 14 октября, когда у вас День защитника Отечества.
Слушайте, ну, мне вообще ближе к 40, чем к 30. То есть
вы не готовы называть себя молодым человеком, я понимаю.
Поэтому я прекрасно помню себя в школе, когда мы праздновали 23 февраля, девочки нам делали какие-то подарки.
Виталий спрашивает, а вот географически тоже есть разница? Ну, с той точки зрения, что, вот, к примеру, 23 февраля на Востоке вспоминают чаще, а на Западе, может, вовсе не вспоминают. Или это чисто возрастное? Чем моложе, тем меньше вспоминают?
Мне кажется, это все-таки возрастной момент. Вот по моему субъективному, опять же, мнению. Многие не согласятся. Ну, тут, понимаете, тут нельзя вот так вот стопроцентно сказать.
Это лишь мнение, конечно.
Надо проводить соцопрос. Как-то изучать эту проблему очень глубоко. Ну, я вам еще раз хочу сказать, что после того, что произошло между нашими странами, ну, если называть вещи своими именами, после российской агрессии, все вот эти вот даты, которые были общие для нас, они немножечко и со временем все время меняются, и у нас будут свои даты. Ну, это просто факт.
Хорошо, Александр Фельдман спрашивает про марш в память революции и достоинства. Он пишет, что вчера в Киеве, насколько он помнит, проходил такой марш, и спрашивает, а этот марш, это что, это тоже попытка импортозаместить советское наследие?
Ой, я вообще не думаю, что там нет никакого причинно-следственной связи. Слушайте, у нас 3 года назад на Майдане погибло больше 100 человек. Ну, вы поверьте...
Но это же было... Разве 23 февраля это было именно?
Я не, вот если честно, я специально прочитал все новости, я не знаю, где Александр это взял, может, он мне подскажет, но, слушайте, таких попыток нет, и вообще в целом, да. У нас при, у вас же вчера выходной, сегодня выходной, у нас и до войны это был рабочий обыкновенный день, то есть у нас немножечко к этому был подход другой.
Хорошо, теперь про наши общие какие-то корни или наше общее поведение. То, что на Украине запретили телеканал «Охотник и рыболов», вы можете это как-то прокомментировать?
А что тут комментировать? Все очень просто, закон для всех. Если телеканал «Охотник», «Рыболов» или «Рыболов и охотник» популяризируют людей в российской военной форме, то этому телеканалу не место в украинских кабельных сетях. Вот и все. Ну, все очень просто. Не надо тут искать, я понимаю, тут всем это подается таким образом, что украинцы там все с ума посходили, а «Охотника» и «Рыболова» запретили.
Нет, ну если человек... Нет, просто, поэтому... если я правильно понимаю, там просто показали человека, который был в форме, ну или который российский военный, и рассказали его биографию. Ну, этого достаточно.
У нас, я вам еще раз говорю, это законодательная норма.
Ну, как нет, вы что такое популяризировать просто? Если его показали, это уже популяризация, просто да, чтобы да, понять. Да, да. То есть, если, к примеру, какой, я не знаю, может быть, на Украине не показывают российские кулинарные каналы, но если в один из кулинарных каналов в студию придет человек, у которого в бэкграунде есть военная служба, такой канал тоже могут запретить.
При чем тут бэкграунд? Мы говорим о том, что телевидение – это здесь и сейчас. Вот то, что вы пускаете в эфир, если вы...
Нет, ну его же представят как военного.
Ну и что?
Этого достаточно. Я просто пытаюсь понять, чтобы популяризировать.
Если его скажут, вот человек, я не знаю, там, служил в вооруженных силах России или служит, это не имеет значения. Это одно, чтобы сказать, кто ваш собеседник. Другое дело, если этот человек будет рассказывать слава российской армии, которая в любой момент за два часа дойдет до Киева. Поверьте, ему там не место.
То есть вот такие слова должны были прозвучать на телеканале «Охотник и рыболов» для того, чтобы его запретили.
И
это так и было, говорите?
Я не смотрел, слушайте, ага. Вы простите, нет, как бы у нас там...
Я не требую, чтобы вы смотрели этот телеканал, боже мой.
Российских каналов запрещенных очень много, но норма там одна. Популяризация вооруженных сил страны-агрессора. Это вашей страны.
Но в любом случае, существует ли какое-то объективное понимание того, что такое популяризация? Это обязательно должно быть что-то, что возвращает...
Человек в российской военной форме.
Этого достаточно. То есть, если даже человек в военной форме окажется в какой-нибудь кулинарной программе, этого будет достаточно. Я просто пытаюсь понять.
Слушайте, а что ему делать в форме в кулинарной программе?
Как, не знаю, мимо как, проходил,
как,
да.
Как в свое время в программе «Смак» пошутили, нарубил укроп, как коммунист-крестьян в 17-м году украинских.
Так.
Не знаете, такой был Сурган, там такой скандал несколько лет
назад? Нет, был такой скандал,
поэтому
безусловно.
Поэтому всему... Слушайте...
А то всему... канал со «Смаком»-то уже не показывают.
Ну, «Смак» выходит по какому по каналу?
Он по разным каналам выходит. Я знаю, первый канал есть, к примеру, канал «Время», кабельный канал.
Первый канал, федеральная группа...
Есть канал «Телекафе», я не знаю.
Федеральную группу российских телеканалов можно у нас смотреть только по спутнику и в интернете. В интернете но, вообще никаких проблем нету, в кабеле нет.
И это касается того же «Охотника» и «Рыболова». Если вы запретили, конечно, это только для кабельных каналов.
А у нас, слушайте, у нас же нету такого органа, как у вас, Роскомнадзор. Я даже не уверен, что у украинских властей есть техническая возможность заблокировать сайты, как делаете вы. Кстати, вот мы недавно обсуждали, здесь же...
Нет возможности, прямо...
По-моему, законодательной нормы у нас точно такой нет. Хотя...
То есть, что бы ни было в интернете, на Украине нельзя этого запретить?
Я об этом просто не знаю.
Хорошо, Александр Фельдман пишет, что он ошибся насчет этого марша. Он был не 23-го, а 22 февраля.
Ну, так тогда все нормально. Тогда... Значит, я сказал все правильно, и я хочу сказать насчет блокировки. Вот вы же блокируете украинские сайты не только, там, допустим, крымских татар, а есть у нас такой прекрасный сайт Censor.net. Они очень... профессионально и очень обоснованно, доказательно пишут о российском вторжении в Донбасс. С фотографиями, с массой мнений. Они пишут только об этом. Их здесь забанили, потому что, я так понимаю, слишком часто начали себя там российские военные находить.
Все сайты, в свою очередь, которые рассказывают другой, как это сказать-то, я не знаю, другой вариант того, что происходит в Донбассе, все эти сайты на Украине доступны и без проблем.
Ну, слушайте... Все эти...
Донецкие, луганские советы.
С этим
без
проблем.
Хорошо. Виталий спрашивает, о, неожиданная тема, будет ли бывший депутат Государственной Думы Вороненко губернатором Одессы? Почему-то Одесса именно, но в любом случае Виталий спрашивает, есть ли политическое будущее. А я бы добавил тогда еще одного депутата, супругу Вороненкову,
Максакову. Если честно, я бы, конечно, хотел бы, если они решатся себя попробовать в украинской политике, я бы поставил на Максакову, она мне нравится намного больше. А если говорить серьезно, то никакого политического будущего у них нету. И решение дать ему украинское гражданство, ну, в частности, мужу этой прекрасной, главе этой прекрасной семьи, в украинском обществе вызывает, мягко говоря, неоднозначную реакцию. И главная
претензия... А в чем неоднозначность? Да, главная претензия
в том, что есть масса граждан России, которые в том числе с оружием в руках защищают наше государство от вас. Ну, не от вас лично, а от российской, от России. Не могут получить украинское гражданство, несмотря на то, что президент обещал этот вопрос как-то решить. Но ситуация не изменилась. И по факту, получается, их не депортируют, но фактически юридическое положение их такое, что они в любой момент их могут посадить в паровоз и отправить сюда. А здесь их ждет, что в лучшем случае тюрьма.
Еще раз, неоднозначные, по меньшей мере, отношения, ну уж точно не приветствуют.
Ну, вот я, честно говоря, не видел вот таких вот хвалебных отзывов по этому поводу. Самая главная причина, наверное, в том, что власти как бы не объяснили вот абсолютно досконально, почему они пошли на такой шаг. Потому что тут их карточки, или они лично, они тут голосовали за аннексию Крыма, и тут они получают украинские паспорта. Якобы... Вороненков знает какую-то информацию, которая позволит в суде использовать эту информацию в суде против Януковича. Да. Ну вот мне, например, тоже как гражданину Украины хочется задать вопрос. Типа, ребята, товарищи следователи, чем вы там занимаетесь последние 3 года? Вас что, мы будем теперь ждать, пока вся Госдума перебежит к нам? Ну, мне кажется, как-то странно это.
Вот это вот неоднозначное отношение к Вороненкову можно сравнивать с отношением к тому, как украинское гражданство получала Мария Гайдар?
Нет, дело в том, что Мария Гайдар, она хоть и работала в Одесской области, но самое главное, она не из числа людоедов, которые требовали там расчленить Украину.
Но она же получила гражданство в обход других.
И не требовала расчленить Украину, и, естественно, не голосовала за вещи, которые для Украины неприемлемы. Я говорю про Крым в первую очередь.
Сразу несколько вопросов, если можно коротко. Почему фотографии вторжения, раз уж вы говорите, вторжения нет в ООН, пишет Максим. Вы считаете, цензор обоснованный, я его подсчитываю регулярно, пишет 844-й, 137-й спрашивает, знаете ли вы точно, что означает слово агрессия? И еще 844-й, если страна агрессор, ну тогда давайте, объявляйте нам войну, пишет.
Значит, по поводу агрессора вообще все очень просто. Есть определение, это определение прописано в уставных документах ООН. Значит, агрессия – это нападение одной страны на другую, там масса различных вариантов, и агрессия признана в том числе отправка в соседнюю страну или другую страну так называемых...
Организация Объединенных Наций это признала.
Иррегулярных воинских формирований. Все ваши, как тут говорят, добровольцы, отпускники, что, в принципе, это... Повторюсь, это говорит о том, что в вашей армии просто полнейший бардак в российской, потому что только в российской армии уходит со штатной техникой в отпуск. И что...
А фотографии вторжения нет, почему?
Что значит нет фотографий?
Ну, Максим спрашивает.
Максим, фотографии есть. Читайте Цензорнет, в частности, читайте сайт УНИАН.
В ООН, он спрашивает не про Цензор, не про УНИАН, про ООН.
Слушайте, отвечая на этот вопрос, значит, все очень просто. Максим, я так понимаю, для вас доказательством будет только заявление президента вашей страны.
Максим не подписался, что он из ООН.
Поэтому вы о чем идет речь? Что должно быть доказательство какое?
Хорошо.
Вот вопрос, что для вас доказательство?
Виталий, интересно.
Потому что российские чиновники, несмотря на что бы ни опубликовывали по этому поводу, они всегда говорят, это неправда, это вы накопали.
Так он не про российских чиновников, он про Организацию Объединенных Наций, которая и может, собственно, квалифицированно дать определение.
Значит, тут вообще все очень просто. Генеральная ассамблея считает тут Крым оккупированной территорией.
Виталий пишет, если народный депутат Верховной Рады вдруг сбежит в Москву, как его будут воспринимать на Украине, как патриота или как предателя?
А что, он должен сюда бежать?
Слушайте, кто знает?
У нас тут,
знаете, жизнь непроста.
У нас тут два состава правительства Украины в бегах находятся в Москве.
И их воспринимают как...
как предателей, и самое главное, что здесь они нашли свою политическую могилу, потому что они здесь, когда их показывают российскому зрителю на федеральных каналах, создают иллюзию, что они что-то решают. На самом деле это политические пенсионеры, которые просто играют на руку российской пропаганде против Украины, не более того. А эти люди, которые здесь, всякие спасатели Украины, кто?
Ладно, хорошо, от политических пенсионеров, про политических пионеров, если так можно назвать Надежду Савченко, что происходит с ней сейчас? Что вот это за история с тем, что она решила лишить себя депутатской неприкосновенности? Как это понимать?
Ну, я это воспринимаю как популизм и политическая ее деятельность. Почему говорю слово «популизм»? Потому что...
Тогда она, значит, растет как политик.
Ради бога. Потому что с юридической точки зрения это ничего не значит. Она, ну, ты не можешь, ну как, вот она сказала, отказалась, но по украинскому закону этот вопрос регулируется законодательно, поэтому, ну, она отказалась, я ее поздравляю, но по факту с юридической точки зрения ничего не изменилось.
Скажите, вот Виталий просит объяснить, а почему Украина заблокировала в Совете Безопасности официальное заявление по поводу смерти Чуркина? У этого есть какое-то объяснение на Украине?
Вы знаете... Эта история, она, я не оправдываю своих соотечественников, которые эту информацию, особенно в социальных сетях, где можно писать все, что хочешь, без последствий, ну, скажем так, радовались, потому что смерть одного человека и даже такого высокопоставленного дипломата никоим образом не меняет политику российского государства. Но самое главное, что эту историю здесь используют исключительно как фактор антиукраинской пропаганды. Я даже очень удивлен, как... Господин Чуркин в свое время активно работал в ООН, и получается, система, в которой он работал, даже его смерть используют в этом ключе. Как вот меня очень поразила одна фраза на российском телеканале, они это называли «украинская низость». Но на самом-то деле это говорит о том, что вы участник конфликта против Украины, потому что если бы было по-другому, вы бы так болезненно не реагировали. И самое главное, что произошло? Украина ничего не блокировала. Мы сейчас возглавляем Совет Безопасности, он как непостоянный член, и Украина как главенствующая... не знаю, как это по-русски, как председательствующая сторона.
Председательствующая, видимо, да.
Россия хотела провести отдельное заседание по кончине посла. Украина, как председательствующая страна, просто сформулировала таким образом, что нету такой практики, и давайте сделаем, как делается в таких ситуациях. Вот и все.
То есть не заблокировала, а вернула к тому, как принято здесь?
Ну, насколько я понимаю, так.
Хорошо.
Ну, и я просто подчеркну, что если бы... Россия не была бы участником конфликта, вы бы, как минимум, ну, если бы это было так, вот как спрашивают, как минимум просто бы проигнорировали это и сказали, типа, ну...
Но в данном случае просто вопрос, почему Украина заблокировала, не более того, Виталий ничего больше не написал на этот счет.
Ну, просто понимаете...
Не заблокировала, просто неправильно поняли.
Я столько всего слышал в адрес Украины и украинцев по этому поводу, что, знаете... Вы хотите, как, хотите найти обоснование, почему вам в телевизоре сказали про украинскую низость? Ну, так вам сегодня включите Киселёва, или когда он там будет. Вам найдут еще масса-масса аргументов.
Вот это сообщение, которое сегодня появилось на лентах новостей, да, это сегодняшние новости, я смотрю, агентство новости, РИА Новости. Российские и украинские парламентарии обсудили в Вене урегулирование конфликта в Донбассе. Встреча прошла в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом заявил глава российской делегации, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. А Толстой высказал настоятельное пожелание вернуть Киев в русло Минских соглашений и призвал соблюдать их пункт за пунктом. Ну и так далее. А что на Украине об этой встрече говорят?
Ну, я ничего не видел, если честно. Ну и встретились они. Дальше что? Если встретились, и то, что он призывает Украину соблюдать Минские соглашения, ну, так... Это просто говорит о том, что это была встреча ради встречи, и он продолжает гнуть вот эту российскую линию, что мы с Донбасса не уйдем. Вот и все.
Георгий К. спрашивает про донбасский уголь, который, как он пишет, добывают местные шахтеры, и спрашивает, почему активисты блокируют его поставки на Украину. Получается, что Украина в некотором смысле выступает против местных жителей Донбасса.
Это сложная, неоднозначная ситуация, это правда. Но самое главное, что это я это воспринимаю как внутриукраинскую политическую борьбу. Кто-то пытается на этом какие-то баллы заработать или еще что-то. Мне, например, неприятна эта ситуация. Но почему так происходит? Потому что украинские власти украинским гражданам рассказывали о том, что они диверсифицировали поставки энергоресурсов. А оказывается, нет. Плюс, получается, Украина продолжает получать уголь из Донбасса, а платить за него по мировой цене. Собственно говоря, вот это вот...
Ну, скажем... Это может быть связано, спрашивает Александр Фельдман, с каким-то противостоянием Ахметова с кем-то?
Ну, тут очень, вообще очень четко, потому что в первую очередь от этого страдает бизнес Ахметова. Ну, что важно заметить, что бизнес Ахметова – это украинский бизнес, который зарегистрирован исключительно в Украине и платит там налоги. И это еще, кроме того, что это он у нас олигарх, он еще у нас и работодатель. Об этом как бы не надо забывать. И понятно, что от этого страдает его предприятие. Там же выстроена у него очень... фактически замкнутый цикл, когда шахты Ахметова добывают уголь для заводов и ТЭС Ахметова, а те вырабатывают металл и электричество, которое тоже Ахметова. Поэтому ответ «да», в первую очередь это атака на него.
Итак, значит, неожиданно для кого-то в Киеве продолжается сотрудничество, получается, Киева и Донбасса.
Не совсем так. Я подчеркну, что вот эти шахты ДТЭК, они все зарегистрированы в Украине, и даже эти шахты, которые находятся на украинской, на оккупированной территории...
В Киеве все понимали, что происходит.
Конечно. Но там тоже, я так понимаю, есть там свои схемы, как... То есть, условно, если совсем вот четко говорить, то деньги боевикам не попадают. Потому что даже шахтеры, они получают зарплату в гривнях на карточке на свои, не знаю, где они, правда, потом эти деньги обналичивают, но факт остается фактом, что там, ну, вот этот замкнутый цивилизованный путь, что деньги, они просто вращаются в электронном виде.
Тогда вторая история.
Но есть нюанс, что да. Просто там же есть еще куча копанок, такие нелегальные,
ну, да,
которые раз контролируют боевики, и, собственно говоря, там у кого там побольше автоматов, тот и торгует этим углем. И, я так понимаю, там...
Но в данном-то случае мы говорим как раз об официальной угледобыче.
Ну, да.
Хорошо, про официальные еще вещи, вот тоже это история последней недели. Стокгольмский институт исследования проблем мира заявил о том, что Укроборонпром, то есть украинский государственный концерн, имеет какое-то отношение к поставкам военной продукции в Россию, причем к значительным поставкам. Концерн сразу опроверг эту информацию. А тогда в чем интерес Стокгольмского института делать такие утверждения?
Тут это классическая спецоперация информационная для того, чтобы посеять зраду в рядах украинского общества. А причина очень проста. Если мы найдем, кто первый запустил сообщение именно с таким вот заголовком, я почему-то думаю, что это сайты, которые заканчиваются на .ru. А по факту, если смотреть этот документ стокгольмский, то мы там найдем, что
эта информация... То есть там нет таких утверждений?
Есть, ну, до 2014 года.
Вот таким образом. Хорошо, это тогда другое.
То есть это называется манипуляция, передергивание фактов.
Еще смотрим какую-нибудь новость с сайта .ru. Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку Ассоциации Евросоюза и Украины. А вот это вот кому выгодная новость?
За Украине 100%.
Что это означает для Украины? Ведь, собственно, с Голландии во многом начиналось, что, мол, не все у украинцев получится.
Ну, во-первых, с Голландией и Нидерландами еще не все закончено, потому что это по этому вопросу, потому что тут только нижняя палата, у них еще будет голосование в верхней палате, в Сенате это не так, как у вас, что голосуют 100% членов нижней или верхней палаты. Там понятно, что будет дискуссия по этому поводу сложно, но я оптимистически настроен.
Но что это будет означать, если, к примеру, и верхняя палата проголосует?
Это будет означать, что с юридической точки зрения вопрос снят, ассоциация работает.
Ну и последний, наверное, вопрос, потому что у нас 50 секунд осталось. Виталий спрашивает, какова судьба депутата Артеменко, на которого ссылалась американская пресса и потом российская пресса, насчет украинского референдума о сдаче Крыма в аренду. Его спрашивает Виталий, из партии Лешка уже выгнали?
Его исключили из фракции, но по украинскому законодательству он остается таким же депутатом, также пользуется депутатской неприкосновенностью, и что-то мне подсказывает, что все у него будет в дальнейшем хорошо, будет ходить и заниматься тем, чем он занимается сейчас. потому что это не очень известно.
Но это было неожиданно. Его предложение для всех было...
Слушайте, в украинском обществе пытаются посеять такую надежду, что если мы публично откажемся от Крыма, то закончится война на Донбассе. Но, к сожалению, это не так.
Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Это была программа «Иностранцы». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.